«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На трассе Москва-Петербург завершаются восстановительные работы. Кто мог организовать теракт на железной дороге? 15 лет назад начался военный конфликт между Грузией и Абхазией. Почему и сейчас мало надежды на мирное разрешение кризиса? Скончался советский композитор Тихон Хренников. Как ему удавалось оставаться во главе Союза композиторов более 40 лет? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 14 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Глава Федеральной службы безопасности России Николай Патрушев связал взрыв поезда «Москва-Петербург», который произошел накануне вечером, с осложнением оперативной обстановки на Северном Кавказе и призвал усилить меры безопасности на стратегически важных объектах России, что, судя по заявлениям других высокопоставленных милиционеров и сотрудников спецслужб, уже сделано, по крайней мере, в Москве и Петербурге. Следствие на месте крушения поезда работает. Уже объявлено о том, что ищут подозреваемых, а составлены два фоторобота. Но о возможностях этих поисков мы поговорим с экспертом чуть позже. Что же касается самого крушения, то официально его уже признали терактом. Представители Генеральной прокуратуры подтвердили, что поезд сошел с рельсов в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Однако мощность его тоже оценивают по-разному. То 2, то 3 килограмма в тротиловом эквиваленте. От 30 до 40 пострадавших, есть и цифра 42 человека, госпитализированы, это данные на вечер вторника, в больнице Великого Новгорода и Петербурга. Погибших в результате теракта, к счастью, нет. Об этой теме корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Невский экспресс, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение примерно без 20:10 вечера. Вначале представители российских железных дорог говорили о взрыве малой мощности. Позже выяснилось, что прогремевший взрыв был гораздо сильнее. Прибывшие на место крушения специалисты обнаружили там воронку 1.5 на 1.5 метра, металлические предметы, заложенные во взрывное устройство, и провода, протянутые на 5 метров от рельс. Очевидцы происшествия говорят, что последствия могли быть серьезнее. Если бы Невскому экспрессу не удалось проскочить мост, жертв могло бы быть гораздо больше. Масштабной аварии удалось избежать благодаря профессиональным действиям машинистов. Вот что рассказал Радио Свобода машинист Невского экспресса Алексей Федотов.
Все хорошо, все как обычно, по обычному сценарию. Едем по расписанию. Проезжаю станцию Бурга. Выезжаю на перегон Бурга Малая Вишера по второму главному пути. Передо мной мост находится 179 километров. Метров за 20-30 происходит взрыв под моей кабиной, под передней. У меня стекла летят, все в пыли, гарь. Но я сразу понял, что взорвали. Я сразу применяю экстренное торможение, обесточиваю тягу, опускаю только приемники, чтобы провод не намотать. Все, и мы летим 700 метров. Там посчитали, скорость у меня была 185 км в час. Все, остановились. Я сразу информацию в эфир диспетчеру, дежурной по станции Бургу, что сошли с крушения, сошли с рельс. Помощника отправляю вперед на соседний путь, первый главный путь. По нему должны идти были встречные поезда. Я ж не знаю, когда они пойдут. Я отправляю помощника, он говорит, петарды. По инструкции все положено, укладывает их. Остается там ждать поезда. Потом я отправляю проводника, проводник его меняет, он возвращается. Охраняет локомотив, а я и дальше бегу вдоль состава назад. Со мной вижу только 104 вагона со мной вместе с локомотивом оторвались. А через 200 метров остальные вагоны там валяются. Ресторан улетел в откос в правую сторону. Штабной вагон перевернувшись. Короче, вагоны все лежат на боку. Какой стоит, такой лежит. Сразу эвакуацию. Было 217 пассажиров. Двое тяжелых, по-моему, как позвонки шейные, что ли, там, не знаю. Ушибы, травмы такие незначительные. Как бы жертв нет, трупов нету. И самое интересное, что паники не было. Я подошел к мальчику, говорю, ну как ты себя чувствуешь? Он говорит, хорошо. Я говорю, страшно было? Он говорит, нет, я уже большой. Ну я понял, что все хорошо. Шок у меня потом был. Сейчас, когда вот я все это бегаю, все в пыли, грязные все, в синяках, царапинах, я думал, только бы людей, только бы людей.
Говорил машинист первой степени Алексей Федотов. На месте происшествия в Новгородской области побывал глава российских железных дорог Владимир Якунин.
Но я считаю, что в течение суток мы движение восстановим. И все, что касается безопасности пассажиров в части железнодорожной безопасности, мы, безусловно, обеспечиваем. И тот печальный, скажем, результат, но тем не менее результат без гибели людей, это свидетельство того, что за 170-летнюю историю российские железные дороги накопили очень серьезный массив технологических и технических решений, которые позволяют пережить такие крушения. Можете себе представить, что бы произошло с пассажирами, скажем, автомобиля, если бы на скорости 180 км что-либо подобное подобное произошло. Слава богу, этого не происходит. И пускай не будет происходить. То, что касается борьбы с террористическими проявлениями, проявлениями хулиганскими, проявлениями преступными, мы работаем в тесном сотрудничестве с транспортной милицией, с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, с прокуратурой. И мы по мере возможности оказываем этим правоохранительным органам свою помощь.
По факту крушения поезда возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм», рассказывает официальный представитель Российской генпрокуратуры Марина Гриднева.
По предварительным данным, причиной железнодорожной аварии явился взрыв самодельного устройства, заложенного под железнодорожное полотно. По данному факту, Северо-Западная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации «Терроризм». По указанию исполняющего обязанности генерального прокурора Российской Федерации, на место происшествия выехал заместитель генерального прокурора Российской Федерации Александр Бастрыкин, а также группа следователей и прокуроров-криминалистов Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В результате аварии пострадали 60 человек, 25 были госпитализированы в больницу Малой Вишеры, позже их перевезли в Санкт-Петербург. Из Великого Новгорода передает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Герасимова.
800 метров железнодорожного полотна в этом месте разрушено. Все поезда железнодорожной трассы Москва-Санкт-Петербург идут в объезд, и опоздание ожидается от 4 до 10 часов. Ну, а ночь на самом деле была очень тревожной в Новгородской области. Около 22 часов в Малую Вишеру, это ближайшая крупная станция, поступил сигнал о крушении этого поезда. Через 20 минут врачи уже были на месте. Пришлось задействовать медицинскую помощь из ближайших городов Чудово и Великого Новгорода. Всего 15 бригад работали на этом месте. Первая медицинская помощь была оказана на месте. И сейчас на территории Новгородской области пострадавших уже нет. Несмотря на то, что там несколько человек находятся действительно в тяжелом состоянии, они все переправлены на Санкт-Петербург. И сейчас к работе активно приступили следственные органы. Детали не сообщают, говорят только о факте возбуждения уголовного дела. А по каким признакам есть данные о том, что это организованная преступная группа сделала, нам, конечно, не сообщают.
В Санкт-Петербурге, куда ехал Невский экспресс и куда направили большинство пострадавших, усилены наряды милиции. На Московском вокзале дежурит ОМОН. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Кроме сотрудников безопасности Московского вокзала, тех пассажиров, у которых очень большие сумки, проверяют сотрудники милиции и ОМОНовцы. Сейчас наибольшая задержка поездов в связи с крушением Невского экспресса составляет 18 часов. Отъезжающие и встречающие сидят на ступеньках, на полу, в залах ожидания. Больше всего людей скапливается у касс, поскольку очень многие сдают билеты. Многим из-за жары становится плохо. Несмотря на усиленные меры безопасности, в пресс-службе МЧС по Северо-Западному федеральному округу отказываются однозначно признать, что причиной крушения поезда явился взрыв, говорит представитель пресс-службы Юлия Лиханова.
Мы никак не квалифицируем всеми причинами, что это было, занимается прокуратура. Наша работа заключалась в эвакуации пострадавших, оказании первой медицинской помощи, госпитализации. Мы свою работу сделали. Сейчас будет расследованием заниматься, уже занимается и, наверное, какие-то выводы уже сделала специальная группа специалистов.
Руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новгородской области Василий Круглов тоже пока соглашается рассказывать не о причинах крушения, а о своей непосредственной работе.
Те аварийно-спасательные работы, которые проводило Главное управление МЧС России по Новгородской области, были закончены. В 0:40 все люди были с железнодорожного полотна эвакуированы, автотранспортом доставлены в Малую Вишеру, где были организованы места размещения, места питания, предоставлена возможность связи с родственниками. На этом работа спасателей МЧС закончилась. Все восстановительные работы проводят бригады ремонтные железнодорожников. Сошло средств 4 вагона, легли на бок, остались в цепке. Большая часть пострадавших была в вагоне-ресторане, потому что вагон-ресторан имеет более, скажем так, свободное проектирование, больше свободных мест. И при опрокидывании вагона, естественно, люди пролетали больше пространства, ничего их не сдерживало. 26 человек обратились за помощью в лечебное учреждение, из них 5 тяжелых. практически сейчас все получили медицинскую помощь и направлены в основном в Санкт-Петербург, так как в основном жители Санкт-Петербурга в поезде находились, туда направлены в учебные учреждения по желанию пострадавших.
Сейчас в дорожной клинической больнице остается 16 человек. Состояние троих из них средней тяжести, 14 удовлетворительное. Руководство Московского вокзала заявило о своей готовности выплатить полную стоимость билетов, которые сейчас люди массово сдают в кассы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Глава ФСБ Николай Патрушев связал теракт в Новгородской области с осложнением оперативной ситуации на Северном Кавказе. Об этом он заявил во вторник на заседании Национального антитеррористического комитета. Николай Патрушев считает, что его ведомство должно разработать меры по обеспечению антитеррористической безопасности, подготовки и проведения парламентских и президентских выборов в России. Он призвал усилить меры безопасности на стратегически важных российских объектах.
Особая ответственность ложится на антитеррористические комиссии в субъектах России, которые во взаимодействии с органами исполнительной власти и руководством хозяйствующих субъектов должны обеспечить принятие исчерпывающих мер по надежной, противодиверсионной и антитеррористической защите потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания граждан.
На месте крушения поезда Москва-Санкт-Петербург и на ближайших станциях сейчас активно работают сотрудники транспортной милиции и ФСБ. Устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия. По некоторым данным, милиции уже известно, какое именно взрывчатое вещество использовали террористы. Но в интересах следствия эти данные не разглашаются. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Заместитель генерального прокурора России Александр Бастрыкин сообщил, что в ходе расследования дела появилась первая информация об одном из подозреваемых. Какая именно информация получена и сколько человек попали под подозрение, Бастрыкин пока не уточнил. По его словам, на железнодорожном пути сработало взрывное устройство контактного типа. Тем самым Бастрыкин опроверг первоначальную версию об использовании бомбы с дистанционным управлением. Свое расследование случившегося проводят петербургские журналисты из агентства журналистских расследований. О том, что им удалось выяснить, я беседовал с заместителем директора агентства журналистских расследований Александром Горшковым.
Обошлось без человеческих жертв, хотя этот сценарий был наиболее вероятен, потому что взрывное устройство сработало перед железнодорожным мостом, когда поезд двигался на скорости примерно 180-190 км в час. И, скорее всего, это большая скорость и спасла людей, потому что после взрыва, который раздался перед локомотивом под второй секцией, по инерции локомотив протащил вагоны, вытащил их за железнодорожный мост, и после этого задние вагоны, оторвавшись от локомотива, завалились на насыпь. Часть просто съехала с рельсов, а часть легли на бок. Поэтому обошлось без серьезных последствий.
Это известно, почему злоумышленники не заминировали сам мост?
Специалисты по взрывному делу, с которыми мы общались, высказывают следующую версию. В соответствующих заведениях, когда проходит минно-взрывное дело, рассказывают о возможности закладок взрывных устройств при определенной скорости движения поездов. Вполне возможно, что те, кто планировал теракт, просто-напросто не учли значительную скорость поезда.
Глава ФСБ Николай Патрушев намекнул на одну из возможных версий этого теракта, и она, в общем, неудивительна, поскольку ФСБ часто говорит об этом. Он связал ситуацию на Северном Кавказе, то, что произошло в Новгородской области, чего можно предположить, что обычный для российских спецслужб чеченский след – одна из версий. Известно ли вам что-то более подробное и, может быть, что-то о других версиях того, кто могли быть эти люди?
Специалисты говорят о том, что сейчас составляют фоторобот возможных подозреваемых, а также говорят о том, что, судя по опросам местных жителей, у железнодорожного моста видели неких подозрительных неизвестных. Но версия кавказского следа, безусловно, может и должна рассматриваться в числе других, хотя стоит отметить, что теракт всегда рассчитан на некую публичность, а здесь имело место теракт в неком удаленном районе, там в 4 километрах от ближайшего населенного пункта. И мы можем вспомнить некое аналогичное событие, которое состоялось 12 июня 2005 года, когда поезд «Грозный Москва» был подорван в 153 километрах от Москвы, и способ закладки был очень схожим с тем, что мы видели прошлым вечером. Тогда около железнодорожной станции Узунова в результате теракта пострадали 15 человек. И в апреле нынешнего года за это преступление были осуждены Владимир Власов, бывший научный сотрудник НИИ органических материалов имени Бочарова, и мастер государственного предприятия «Гурмост» Клевачев. Их приговорили, соответственно, к 18 и 19 годам лишения свободы. Одна из версий, которая может рассматриваться, это действия, допустим, радикальных националистических организаций. Мы можем вспомнить также и то, что фактически с сегодняшнего числа может быть дан старт кампании по выборам в Государственную Думу, и версия возможной дестабилизации ситуации в стране накануне выборов вряд ли тоже должна сбрасываться со счетов.
Говорят ли эксперты, с которыми вы общаетесь, в том числе эксперты по расследованиям такого рода преступлений, что политические силы сейчас могут использовать в своих интересах всю эту ситуацию?
Я думаю, что эти предположения косвенно содержатся и в словах того же господина Патрушева, который дал понять, что накануне выборов должна быть усилена антитеррористическая безопасность и сделаны соответствующие выводы, потому что вряд ли нынешние события могут быть рассмотрены вне контекста предстоящих политических событий.
Можно ли полагать, как долго будет проходить расследование и как быстро удастся правоохранительным органам выйти на след злоумышленников или, может быть, разобраться в обстоятельствах этой трагедии? Вот по опыту аналогичных преступлений.
В расследовании фактов террора всегда есть определенная сложность. Здесь можно только надеяться на профессионализм сотрудников правоохранительных органов. На месте находятся руководители всех подразделений соответствующих ведомств Северо-Запада и не только Северо-Запада, но и федеральных структур. На место катастрофы прибыл глава Следственного комитета господин Бастрыкин. Причем его вертолет сел как раз на спутниковую станцию программы «Вести» Санкт-Петербург, в результате чего наши коллеги, кстати, остались без видеокартинки с места событий.
Как-то чувствуется в Петербурге усиленные меры безопасности, о которых объявило сегодня городское милицейское начальство?
Я вот буквально полчаса назад в очередной раз ездил по городу, и, на мой взгляд, по сравнению с тем, что было вчера вечером или сегодня утром, ничего не изменилось.
Расследование теракта на железной дороге. Петербургский журналист Александр Горшков.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Кармурзы. Подрыв Невского экспресса. Насколько безопасна жизнь простых россиян? Тему обсуждаем с Андреем Головатюком, членом Комитета Госдумы по обороне, полковником запаса внутренних войск МВД России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 14 августа. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин сегодня призвал врачей психиатрической больницы города Апатиты, где проходит принудительное лечение активистка Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Лариса Араб, учесть мнение независимой экспертной комиссии, проводившей ее освидетельствование. По заключению комиссии, Лариса Араб не нуждается в принудительном содержании в психиатрической больнице. Однако по решению местного суда она продолжает находиться в клинике для душевнобольных. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
На городских заборах города Апатиты появились крупные надписи «Свободу Ларисе Араб». По словам руководителя Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Елены Васильевой, в городе, где в психиатрической клинике принудительно содержат Араб, все делается для того, чтобы умолчать истинное положение вещей. К примеру, то, что независимой экспертной комиссии, приехавшей для освидетельствования Ларисы, местные власти чинили различные препятствия. Что подтверждает член комиссии Любовь Винограда. Она считает принудительное содержание Араб в психиатрической клинике нарушением прав человека.
Надеемся, что врачи учтут то, что сейчас никаких оснований для недобровольной госпитализации на сегодняшний день нет, и она вскоре будет выписана, и мы будем следить внимательно за этим случаем. Но все равно пока решение суда таково. Это недобровольные меры, это есть лишение человека свободы. И нельзя человека лишать свободы просто так. Для этого должны быть очень серьезные основания. Вот мы считаем, что в данном случае таких оснований не было. Их нет и на сегодняшний день еще в большей мере. Поэтому мы считаем, что недобровольное пребывание Ларисы Араб в стационаре сегодня не обосновано.
Почему местный суд поддержал требования руководства областной психиатрической больницы о принудительном содержании Ларисы Араб в клинике вразрез с мнением независимой экспертизы, Любовь Виноградова объясняет так.
Мы действительно действительно чувствовали, что существуют какие-то еще вне медицинские основания для удержания Ларисы Араб в этом учреждении. Это было нам понятно из того, какие препятствия чинились нам на пути к вот осуществлению нашей миссии, по многим еще моментам каким-то, потому как вел себя главный врач, когда мы только появились, и много-много всего такого было. Но мы не можем их оценить. Но я хочу отметить совершенно порочную позицию врачей в отношении оценки опасности. Вот идет расширение этого слова. Непосредственная опасность – это физическая опасность, которую может представлять человек. Психиатры начинают иначе оценивать. Это отражение того, что происходит в нашем обществе. У нас много других случаев по стране, понимаете, аналогично. С этой точки зрения случай Ларисы Араб абсолютно типичен.
В диагнозе и терапевтических методах лечения с местными врачами у членов независимой комиссии есть расхождения, из которых следует: нет необходимости содержания Ларисы Араб в больнице. По словам президента независимой психиатрической ассоциации Юрия Савенко, принудительная госпитализация может лишь ухудшить состояние ее здоровья. Это пример полицейской карательной психиатрии, говорит Савенко.
Речь идет о реально больном человеке, который в 2004 году уже сам приходил за помощью к психиатрам, но уже тогда был помещен, удержан грубо принудительно. Этот случай в высшей мере важен как картинка того, что происходит в нашей действительности. Недобровольное лечение всегда принципиально хуже. Над всем витало то, что с ажиотажем в прессе вступили в ход уже вне медицинские проблемы и соображения разного рода. И они, в силу того, что мы не видим независимости наших судов, на большом-большом опыте. Вот итог.
Заключение независимой экспертизы передано уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину. Вот что на вопрос о дальнейшем развитии ситуации вокруг дела Ларисы Араб ответил российский омбудсмен.
Наши уважаемые эксперты, по-моему, ясно и однозначно высказали точку зрения, состоящую в том, что лечить ее можно амбулаторным образом. Вместе с тем было решение суда, точнее двух судов. В решение суда уполномоченный вмешиваться не имеет права по закону. Вместе с тем у меня нет никаких оснований не доверять суждению моих уважаемых коллег. Я знаю, что будут предприняты попытки обжаловать решение этого второго суда дальше в более высокой инстанции. Мне бы очень хотелось, чтобы в ходе обжалования или еще до обжалования мнение моих уважаемых коллег из экспертного совета было еще раз максимальным образом проанализировано и учтено теми врачами, теми людьми, теми, от которых зависит эта ситуация. Я думаю, что чем раньше лечение стационарное будет переведено на лечение амбулаторное, было бы лучше во всех отношениях. С учетом того, что вокруг этого дела возникла какая-то немножко политизированная ситуация с самых разных сторон, я бы сказал. И вопрос этот будет исчерпан. А то, что он будет исчерпан, это очень хорошо для всех, в том числе и для государства нашего, и для престижа.
По закону, после решения суда Лариса Араб может находиться в больнице полгода. Далее врачи клиники, если в этом есть необходимость, должны вновь обратиться в суд с требованием продлить пребывание пациентки в стационаре. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 14 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. 15 лет назад начался военный конфликт между Грузией и Абхазией. Как об этой дате вспоминают в Тбилиси и Сухуми? Скончался советский композитор Тихон Хренников. Как ему удавалось оставаться во главе Союза композиторов более 40 лет? Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России располагает информацией о подозреваемых в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс» в Новгородской области. Об этом сообщил глава Следственного комитета при Генпрокуратуре Александр Бастрыкин. В результате крушения скоростного пассажирского поезда на трассе Москва-Петербург пострадали около 60 человек.
Состояние пострадавшего от дедовщины солдата Романа Рудакова, который находится в московском госпитале имени Бурденко, резко ухудшилось. При взрыве на заводе «Саянск-Химпласт» в Иркутской области погибли 3 человека, еще 4 госпитализированы с ожогами. Взрыв произошел в одной из печей производственного цеха. Суд в Краснодаре отклонил жалобу партии «Яблоко» на действия местной прокуратуры. «Яблоко» обратилось в суд после того, как прокуратура вынесла предупреждение об ответственности за экстремистскую деятельность в адрес регионального отделения партии, распространявшего книги политолога и публициста Андрея Пьянковского. Их содержание в прокуратуре считают экстремистским. Суд в Киеве обязал Центр избирком Украины вновь рассмотреть вопрос о регистрации избирательного списка блока Юлии Тимошенко. На прошлой неделе ЦИК отказал блоку в регистрации по настоянию представителей правящей коалиции. Было заявлено, что документы оформлены неправильно. Состояние здоровья 2 гражданок Южной Кореи, отпущенных в понедельник талибами, удовлетворительно. Они скоро отправятся на родину. Об этом сообщил южнокорейское посольство в Кабуле. В Ираке за минувшие сутки погибли 5 военнослужащих США, сообщило американское командование. Кроме того, в разных районах страны в результате вооруженных столкновений убито 12 иракцев, большинство – шиитские боевики. В секторе Газа жертвами израильской операции, проведенной в понедельник вечером, стали 4 палестинца, 14 ранены. Северная Корея просит о помощи в ликвидации последствий катастрофического наводнения.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 14 августа. В Грузии и Абхазии проходят памятные мероприятия в связи с 15-й годовщиной со дня начала вооруженного конфликта. 14 августа 1992 года грузинские вооруженные формирования перешли реку Ингури и вошли на территорию Абхазии. Так начался конфликт, который продолжался более года и завершился военной победой Абхазии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Глава Абхазии Сергей Багапш на одном из памятных мероприятий, посвященных 15-летию со дня начала вооруженного конфликта, сегодня официально заявил, что Грузия и Абхазия в едином государстве существовать не смогут никогда. Не исключил он и нового вооруженного конфликта с Тбилиси. Пока в Грузии такое руководство, которое воспитывает свою молодежь на идеях шовинизма, абхазским вооруженным силам надо быть начеку. Борьба за независимость Абхазии – это главный вопрос для всего народа нашей республики, подчеркнул Багапш. В Абхазии сегодня прошли траурные мероприятия в память о погибших во время войны. Из Сухуми передает Наталья Шульгина.
Организации республики двумя группами одновременно вышли от горной границы Абхазии, восточной по реке Ингур и западной по реке Псул. Еще одна группа совершила восхождение на перевал Дамхурс, через который в первые месяцы войны на помощь Абхазии пришли добровольцы из республик Северного Кавказа. В столице Абхазии Сухуми на Красном мосту был проведен митинг. Место для проведения митинга было выбрано не случайно. Именно в районе Красного моста 15 лет назад завязались первые бои между абхазскими ополченцами и войсками Госсовета Грузии. Была объявлена общенациональная минута памяти, по всей республике было остановлено автомобильное движение, раздались звуки сирен. По завершении митинга на площади у Красного моста был заложен камень в основании будущего обелиска в память о начале грузино-абхазской войны. Наталья Шульгина для Радио Свобода, Суху.
В Тбилиси члены организации грузинских беженцев «Мы сами» провели памятное мероприятие у памятника воинам, павшим за территориальную целостность Грузии. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
По призыву организации беженцев «Мы сами», часть грузинских беженцев из Абхазии и ветераны грузино-абхазской войны собрались у мемориала павшим за территориальную целостность Грузии и возложили венки к памятнику. О настроениях, которые царят в среде беженцев 15 лет спустя после начала войны, свидетельствуют высказывания рядовых участников акции. Вот, например, что думает о причинах грузино-абхазской трагедии 55-летний Георгий Акубардия. Причиной всему стало то, что Грузия не смогла рассчитать и найти свое место в СНГ. Из 12 членов СНГ мы единственные пошли против течения. Вот Россия и наказала нас за это. Имеется в виду, что Грузия позже всех вступила в Содружество независимых государств, только после окончания войны в Абхазии. А вот высказывание 49-летнего Гурама Джохтаберидзе. Нужно ли было вводить войска? Может и нужно было, но ведь не было тогда у Грузии армии. 50-летний Малхас Каландия. Нет, не надо было вводить войска. Это была провокация. Надо было урегулировать все мирным путем. Но те, кто затеял эту войну, своих целей достигли. В акции активно участвовал председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Тимур Мжавия. Его высказывания мало чем отличались от высказываний обычных беженцев. есть предпосылки того, чтобы преодолеть последствия самой большой авантюры 20 века – Абхазской войны. Есть много вопросов по началу этой войны, и эти вопросы требуют ответов. Движение «Мы сами» активно поддержала неправительственная организация «Грузинская академия», объединяющая известных ученых и представителей творческой интеллигенции. На митинге у Дома правительства звучали призывы к властям не забывать абхазскую проблему. Малозаметны представители политических партий, не только правящей партии, но и оппозиции. По всей видимости, потому что, как считают политологи, тема абхазской войны не подходит для политических интриг и спекуляций. Она не популярна, а значит и не актуальна для действующих политиков. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода».
Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Артем Улунян считает, что за последние годы отношения между Абхазией и Грузией не только не улучшились, не найден способ урегулирования этого конфликта.
Не разрешена главная проблема. Прежде всего, это проблема урегулирования. Политические силы, которые выступают либо в Абхазии, либо в Грузии, с той или иной позиции, они выступают уже изначально с позиции либо объединения, либо разъединения. За 15 лет не был выработан, скажем так, подход к решению подобных проблем, что весьма печально.
Позиция Грузии сегодня по отношению к Абхазии какова?
Официально Тбилиси на нынешний момент выступает с позиции единства, территориального единства Грузии и решения данной проблемы в рамках, так скажем, евроатлантического стандарта. Это предоставление широкой автономии, это достаточно широкая интеграция в экономику, политику Грузии и, разумеется, демилитаризация.
Говорил историк Артем Улунян. В ходе вооруженного конфликта между Грузией и Абхазией в период с 92 по 93 год погибли более 20 тысяч человек. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Абхазские политики, чувствуя за собой фактическую поддержку Москвы, не забывают о военной победе Сухуми над Тбилиси и отказываются от установления с Грузией другой формы отношений, кроме межгосударственных. В интервью грузинской службе Радио Свобода министр иностранных дел самопровозглашенной Абхазии Сергей Шамба вновь возложил на власти Грузии всю ответственность за начало боевых действий.
Мы предложили Грузии накануне войны, парламент Абхазии направил письмо, в котором предложил пересмотреть наши отношения, сделать их соответствующему новому времени, демократическим этим принципам, преобразованиям, которые происходят. Написали даже в конце такую эмоциональную фразу о том, что надеемся, что наша рука, протянутая вам, не повиснет в воздухе. Вместо этого вот били танки, боевые самолеты начали стрелять по пляжу, где люди купались отдыхающие. Вот этим ответили. Была возможность договориться о федеративных отношениях, потому что была направлена в Абхазию перед этим делегация официальная из Тбилиси. И у нас были здесь официальные встречи, договорились о создании федеративной модели. Ну, видимо, Грузия, когда получила огромное количество вооружений, решила, что церемониться с нами не стоит, и все вопросы можно решать силой. Это традиционная политика. И при меньшевиках было, когда войска ввели, и при большевиках было, когда уничтожали нашу культуру и самобытность. При Гамсахурде было, при Шеварнадзе была война, и сейчас не прекращаются всякие провокационные действия в Кудорском ущелье и прочее. Так что мы к этому ко всему привыкли, и поэтому говорим, что мы можем говорить только об установлении каких-то добрососедских отношений в перспективе. Сказки рассказывали, говорили то для защиты железной дороги, то говорили для спасения Кавсадзе. Всякие придумали. На железной дороге в это время происходило много фактов грабежей. Но фактически все они происходили в Зугдидском районе. Из всех огромного количества таких случаев на территории Абхазии, в Гальском районе, произошли 1-2 таких случая. Все остальные происходили в Западной Грузии. Это хорошо известная статистика. Так что это поводы. Никто железную дорогу при помощи вертолетов боевых и танков не охранял. Грузинское руководство не сделало ничего для того, чтобы эти раны затянулись и что-нибудь изменилось во взаимоотношениях наших народов. Напротив, они все время усугубляют эту ситуацию. Дальше будет возможность, будем вести политику в направлении каких-то установления вот, добрососедских отношений, межгосударственных отношений. Ни о чем другом сейчас речи не быть не может. Но для этого Грузия должна сделать определенные реальные шаги, чтобы в абхазском обществе постепенно стало меняться отношение отношения вообще Грузии и грузинам. В сегодняшних наших взаимоотношениях возвращение людей в другие регионы приведет к новой внутренней войне, кровопролитиям и, как следствие, к новой грузино-абхазской войне. Это совершенно для всех очевидно, поэтому в этом никто не заинтересован. Для того, чтобы местное население в Абхазии было готово принимать возвращающихся людей, должна грузинская политика серьезные изменения произвести, и в течение многих лет нужно исправлять эту ситуацию. Если бы в течение 15 лет Грузия другую политику вела по отношению к Абхазии, доброжелательную, а не враждебную, то, может быть, постепенно отношение менялось бы, но этого нету. Но когда-то это надо начинать делать. Вот когда-то, когда Грузия начнет это делать, может быть, через 10, через 15, я не знаю, через сколько лет, изменится отношение в абхазском обществе к этому вопросу.
Фрагмент интервью министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазии Сергея Шамбы грузинской службы «Радио Свобода». Власти Грузии не теряют надежды вернуть непокорную автономию в состав единого государства. Тбилиси сформировал параллельные органы власти, откуда в месяцы боевых действий бежало мирное грузинское население. Шансы на то, что между Тбилиси и Сухуми возможен плодотворный политический диалог, к сожалению, большинство экспертов считают призрачными.
Начните день с «Радио Свобода». Прямой информационный эфир с 7 до 9 утра. Что нового в России и в мире ждет нас сегодня? Доброе утро, свободное утро.
Ну и сейчас в эфире программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 14 августа. В Москве скончался советский композитор Тихон Хренников. Ему было 94 года. Талантливый мелодист, автор десятков популярных песен, он писал и симфонические произведения, чаще всего согласно требованиям эпохи. Хренников, в частности, автор опер «Мать» и «В бурю», песен к фильмам «Свинарка и пастух», «Шесть часов вечера после войны», «Верные друзья», «Гусарская баллада». Предлагаем вашему вниманию запись из архива «Радио Свобода» о своем творчестве. Рассказывает Тихон Хренников.
Ко мне обратился Пырь Иван Александрович. И он мне говорит: Тихон, у меня есть сценарий. Это после того, как у меня уже были фортепианный концерт, симфонию в Таковске играл по всему миру. Я был еще студент консерватории. Уже после того, как я написал музыку театральную, театр «Вахтанга», «Много шума из ничего». И вот он мне дал прочитать киносценарий «Свинарки и пастух». Я прочитал этот сценарий «Свинарка и пастух». Я сказал, что с удовольствием буду писать. Ну и он мне сказал: напиши песню о Москве, мне нужна сейчас первая. Ну я ему написал вот песню о Москве, которая до сих пор поется хорошо на московском просторе.
Хорошо на московском просторе, светят звезды Кремля в синеве, и как реки встречаются в море, так встречаются люди в Москве.
Мы сделали этот фильм, тут началась война уже. Я думал, что кому нужен этот самый фильм. Был конец июня 41-го года, война уже началась. И я думал, что этот фильм останется лежать на полке, и никто к нему не обратится. Но осенью вдруг я прочитал в «Правде» статью Алексея Толстого, где он восторженно писал об этом фильме, что вот это изумительный фильм Пырева, там, с такой-то музыкой и так далее, что это вот самый актуальный фильм, который, это наша жизнь, за которую мы сейчас боремся с фашизмом, там, и так далее. Ну и вот и фильм вдруг стал самым актуальным. В конце 50-х годов я отдыхал тогда в Барвихе, ко мне приехал Григорий Васильевич Александров и сказал: Тихон Николаевич, я вас прошу, напишите музыку вот к моему последнему фильму «Русский сувенир». Ну, я говорю, я с удовольствием напишу. Он говорит: напишите для Любочки Орловой «Лягер», который должен пройти через всю картину. Хорошо. Я сочинил эту мелодию, но я ему еще не успел сыграть. Я должен был поехать куда-то за границу в командировку довольно длительную. А ему нужно было немедленно музыку. Я позвонил и говорю: Григорий Васильевич, к сожалению, я не могу написать вот сейчас дальше музыку. И я попросил Молчанова, и он согласился написать вместо меня музыку. А эта мелодия, которую я сочинил уже для Любочки Орловой, она у меня дома стала, там валялась. В 90-м году у меня были авторские концерты в Париже, симфонические, с оркестром Светланова. Мы приехали туда, ну, мы сидим с ним в ресторане, обедаем в Париже, и вдруг он мне говорит: тихо, это же твоя мелодия. А маленький оркестрик, скрипач играет, я слышу эти вот московские окна. Мы, переводчик подозвал его, и Светлана у него спрашивает: скажите, откуда взяли эту мелодию? Он говорит: а я по радио из Москвы, я послушал, мне понравилась эта мелодия, я ее записал, и вот сейчас я сделал для своего оркестра, а сейчас она у нас в Париже во всех ресторанах под нее танцуют. Он говорит: а вот автор мелодии. Сначала я обалдел, что во время обеда я услышал свою мелодию, а тут этот самый скрипач, я обалдел от того, что тут автор этой мелодии. До сих пор ее вставляют в некоторые многие фильмы, то ее слушают по телевидению, то ее по радио, то и так далее. Ну и поют вообще ее широко популярно.
Я любую с вами по ночам, я желаю окна счастья вам.
Материал подготовила Марьяна Арзуманова. Тихон Хренников в возрасте 15 лет в конце 20-х годов, приехавший из Ельца учиться музыке в Москву, по личному указанию Сталина вскоре после войны стал председателем Союза композиторов, который возглавлял более 40 лет. Трижды лауреат Сталинской премии, лауреат Государственной и Ленинской премии, он надежно обеспечивал партийное руководство над деятелями искусства. Хренников участвовал в гонениях Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. Однако порой он проявлял и либерализм, и многие, знавшие Хренникова, сохраняют о нем добрые воспоминания. Музыкальный критик Сергей Бирюков считает Тихона Хренникова характерной и примечательной личностью советского времени.
Прежде всего, конечно, это очень талантливый композитор. 15-летним мальчиком он послал свои сочинения из маленького городка Ельца в Москву Михаилу Гнесину. И тот буквально потребовал, чтобы юноша приехал в Москву, учился у него. Еще до войны его музыку уже играли в Америке. Затем вот такой период его жизни, который, собственно, и сделал его Хренниковым, когда известный факт: Сталин просто сказал, кто будет руководить Союзом композиторов, вот этот мальчик пусть будет. Действительно, во второй половине 40-х годов этому мальчику было где-то около 30 лет ведь. Он почти полвека руководил Союзом композиторов, причем в самые суровые времена, когда страшные репрессии гуляли по другим творческим союзам. Конечно, бывали недовольные им люди, иначе просто быть не может по отношению к человеку, который возглавляет большое дело. Я знаю, например, что люди, которые очень ценили творчество Шнитке, да я его ценю, они в свое время роптали, что вот композиторы зажимают. Я присутствовал на всех пленумах и съездах Союза композиторов 70-х, 80-х годов. Не было ни одного пленума, чтобы не игралась музыка Шнитке, крупное его сочинение какое-нибудь. И это, безусловно, было сведомо и с одобрения Хренникова. Не хочу идеализировать Тихона Николаевича. Это был человек, в общем, можно сказать, дитя системы, а вернее еще сказать, дитя эпохи, наверное, безусловно, с ее достижениями, с ее трагедиями.
Говорил музыкальный критик Сергей Бирюков. В Москве скончался композитор Тихон Хренников. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это машинист Невского экспресса Алексей Федотов. А сейчас о другой актуальной теме дня. Министерство внутренних дел России начало проверку по факту появления в интернете трехминутного видеоролика, содержавшего сцену убийства двух людей, людьми в масках, которые называли себя членами Национал-социалистической партии Руси. Этот ролик, мы подробно о нем рассказывали вчера, обнародован в воскресенье пользователем живого журнала под ником «Антицыган». В сюжете под названием «Казнь таджика и дага» показаны двое стоящих на коленях людей, повторяющих: «Нас арестовали русские национал-социалисты», а потом их жестоко убивают. Источник в столичных силовых структурах не исключает, что видеозапись убийства мигрантов может быть фальшивкой и провокацией, однако уточняет, что в любом случае ее авторы подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса Российской Федерации. О механизме распространения этого видеоролика в интернете и реакции на него в интернет-сообществе рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
На официальных интернет-сайтах российского МВД, ФСБ и прокуратуры нет ничего о том, что убийство расследуется, а авторы съемок находятся в розыске. Хронологию событий рассказывает петербургский обозреватель и блогер живого журнала Ольга Серебряная.
появился в 15:30, полчетвертого воскресенья, запись в блоге юзера Life Journal. Там появились фотографии и ссылка на видеоролик. Эта ссылка вела на один из сайтов организации NS/WP, что, видимо, расшифровывается как National Socialism White Power, и оттуда шли ссылки на несколько файлообменных сайтов, откуда ее можно было в разных разрешениях скачать. Первоначальная запись принадлежит некоему человеку, ему 19 лет, живой журнал он создал всего 10 июля текущего года, его читают 45 человек, и всего этот журнал содержит 25 записей. По всем ЖЖ-данным, эта запись не должна была составить, ну, какого-то события. Первые ссылки перекрестные на эту запись появились вечером в воскресенье, но тоже у юзеров с похожими параметрами, то есть у них небольшое количество читателей, новые журналы, однако каждый из этих юзеров является либо создателем, либо членом какого-либо националистического сообщества, и каждый из этих сообществ уже имеет там 200-300 читателей. Вот таким как бы эффектом снежного кома запись к 21:50 вечера воскресенья попала в топ-30 Яндекса, после чего она уже получила обсуждаемость не только среди националистов, которые есть в ЖЖ, но уже среди всех юзеров, которые смотрят на топ-30.
Антон Носик, руководитель компании, обслуживающей русскую часть живого журнала, говорит, что цензуры в ЖЖ нет. В блогах убийство, названное казнью, обсуждается бурно, и первые, кто это делают, сами нацисты. В течение суток ссылки на видеозапись работать перестали, но авторы живого журнала, называющие себя защитниками белой расы или русскими националистами, продолжают гадать, зачем видео было поначалу растиражировано. В одном из интернет-сообществ фашистского толка его члены говорят, что, по их мнению, запись является провокационной, и появилась она за тем, чтобы власть имела реальный повод для того, чтобы поприжать нацистские группировки. Пользователи интернета без аналитических потуг реагировали на запись просто. Им увиденное на ней нравится, и они хотят такого кино еще. А на сайте организации, называющей себя «Национал-социалистическое общество», опубликованы рассуждения о том, к чему размещение видео с убийством в интернете может привести.
Так что, будут репрессии или нет? Чем ближе будет победа, чем более внушительную силу будет представлять из себя движение, тем активнее будет сопротивление. Разумеется, полоса репрессий может чередоваться с заигрыванием, попытками торговаться, что-то из арсенала лозунгов и действий национал-социалистов. Система может для видимости демонстрировать сама. С момента, когда Владимир Путин заявил, что те, кто поддерживает лозунг «Россия для русских» – дураки и провокаторы, до момента, когда тот же Владимир Путин сказал что-то вялое с оговорками, но все же нечто про государствообразующую роль русских, прошло не так много времени.
Многие из интернет-нацистов отмечают, что рядовых сотрудников спецслужб и правоохранительных органов можно отнести скорее к сочувствующим, и особо сердиться на них не надо.
Рассказывал Данила Гальперович. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 14 августа обсуждают совместную поездку в Туву президента России Владимира Путина и князя Монако Альбера. Многие считают эту поездку знаком благодарности России князю за лоббирование кандидатуры Сочи в столице зимней Олимпиады 2014 года. У микрофона Мумин Шакиров.
В Россию прилетел самый завидный холостяк Европы. С таким заголовком вышла «Комсомольская правда». До полета в Тыву Владимир Путин принял князя Монако в Петергофе, пишет автор статьи. Именно в этих покоях в начале прошлого века прапрадеда князя Альбера II принимал император Николай II. В залах, через которые проходили Путин с Альбером, даже расставили старинный хрусталь и сервизы императорских заводов, из которых русский царь угощал князя Монако. Российский президент поблагодарил его высочество Альбера II как члена Международного олимпийского комитета за недавнюю поддержку кандидатуры Сочи при выборе места проведения зимней Олимпиады 2014. Теперь понятно, кто был в Международном олимпийском комитете главным лоббистом российской заявки. К такому выводу приходит корреспондент «Комсомольской правды». С высоты президентского полета, это уже заголовок в газете «Коммерсант». Для тувинцев визит Владимира Путина стал полной неожиданностью после того, как в 1994 году Туву посетил Борис Ельцин. Первых лиц государства здесь не видели, рассказывает автор материала. Вторым сюрпризом оказался тот факт, что президент прибыл в Кызыл из Санкт-Петербурга вместе с князем Монако Альбером II. Глава пресс-службы председателя правительства Тувы Юрий Сучков признался «Коммерсанту», что о прибытии Владимира Путина их никто не предупреждал. «Мы сами узнали о визите по телевидению. Впрочем, некоторым видным тувинцам о приезде президента все же сообщили заранее. В аэропорту Кызыла его встречали глава правительства Тувы Шалбан Караул, глава МЧС России Сергей Шойгу, мастер горлового пения Андар Кангарол и актриса тувинского театра Галина Мунзу. Одетые в национальные костюмы девушки подали Владимиру Путину тувинский зеленый чай с молоком, после чего высокие гости вместе с господином Караулом вылетели на двух вертолетах минутах на озеро Тереholь. Там они осмотрели древнеуйгурскую крепость Порбажин, в переводе с тувинского «глиняный дом», где в июне этого года начались археологические раскопки. Крепость была открыта известным русским востоковедом Дмитрием Клемцем в 1891 году, а в 1995 включена в перечень объектов культурного наследия Российской Федерации. Издание «Газета» продолжает тему глиняной крепости Порбажин. Столь пристальное внимание к этому разрушенному памятнику обусловлено не только ее уникальностью. Точно такой же ансамбль есть в Северной Монголии. Его-то и считают основной резиденцией Кагана. Крепость Порбажин от начала и до конца проекта Сергея Шойгу, который немало потрудился для рекламы раскопок и говорил неоднократно: «Это не блажь и не бзик большого начальника. Это искреннее желание сделать так, чтобы о моей родине, ее богатой истории и культуре узнало как можно большее количество людей», цитирует издание «Газета» министра по чрезвычайной ситуации. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода Алексей Федотов, машинист Невского экспресса, потерпевшего минувшим вечером катастрофу от взрыва железнодорожных путей в Новгородской области. Во многом благодаря профессиональным действиям Алексея удалось избежать человеческих жертв и быстро предпринять меры по оказанию помощи пострадавшим. Алексею Федотову 32 года, он из семьи потомственного железнодорожника, живет в городе Тосно под Петербургом. На железной дороге работает с 95 года, машинист первого класса скоростного движения Октябрьской железной дороги. Женат, имеет дочь. Его жена работает в железнодорожной диспетчерской службе. У «Человека дня» Радио Свободы говорит помощник машиниста скоростного движения Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги локомотивного депо ТЧ-8 Николай Старков.
Алексей в свои молодые достаточно годы уже машинист первого класса. Достаточно сложно, потому что это особые показатели в работе. То есть на каждый класс приходится идти учиться в школу машинистов, пересдавать постоянно какие-то экзамены. И Алексей, вот насколько я помню, он всегда выходил с очень высокими баллами, даже гораздо выше, чем средний уровень той группы, в которой он обычно учился. А машинист скоростного движения это еще сложнее тем, что, ну, во-первых, конечно же, медкомиссия. Медкомиссия достаточно сложная. Летчики, когда у них закрыли их базу, вот решили пойти на дорогу железную работать, тоже машинистами, ну, как бы можно отучиться полгода и пойти, как бы получить права и нормально работать с помощниками, а потом машинисты. Пошли проходить медкомиссию, около 10 человек. Прошло только двое, трое. Они были все очень сильно удивлены, как мы же летим, мы летаем, у нас медкомиссия, а тут на какую-то железную дорогу медкомиссия гораздо сложнее, даже, может быть, космонавт не каждый пройдет. Шутка, конечно, но с долей правды. Он как человек отличается большим уровнем эмоциональности, позитивной, постоянно на работе, даже когда очень тяжело, от него постоянно какой-то позитив исходит, и это помогает лучше как-то, наверное, на работе сконцентрироваться. Я с ним работал месяц, высокий профессионал, с очень высокой реакцией, и, конечно, вся эта трагедия нас очень сильно потрясла. Момент взрыва, как мне рассказали, какие-то приборы, которые были в кабине, вылетели в крышу буквально в 10 сантиметрах от его плеча правого. Настолько это было неожиданно. Ну, естественно, конечно, его реакция, я думаю, сразу применить экстренное торможение не последний раз играл. Сейчас все как бы в таком шоке ходят. Процесс осознания того, что случилось, видно, только сейчас. Алексей еще не приехал даже, то есть он где-то у начальства дает комментарии, объяснения. Уже вторые сутки без сна.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил железнодорожник Николай Старков. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсер Наталья Пахомова и Лина Ширяева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь до завтра, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. Сейчас Александр Генис с американским выпуском «Поверх барьеров». Среди тем сегодняшней программы моего коллеги рассказ о гардеробе кандидатов в президенты. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
800 метров железнодорожного полотна разрушено. Все поезда...
Причины депортации сотрудники правоохранительных органов Азербайджана и не объясняют.
Сейчас они находятся под нашей защитой.
Пошло применение закона об экстремизме, который был принят в прошлом году Думой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».